информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Борис Немцов отказался участвовать в президентских выборах. В Петербурге основан банк стволовых клеток. В России создана собственная система спутниковой навигации. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Этот час информационной программы «Время свободы» начнет очень актуальная для всех российских водителей тема. Сегодня выведены на целевую орбиту три российских навигационных спутника «ГЛОНАСС-М». С целью запуска, по свидетельству представителей космических войск, является восполнение орбитальной группировки глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС». Это аналог американской системы GPS, которая используется для обеспечения навигационных информаций и навигационной информации и сигналами точного времени наземных, морских, авиационных и космических потребителей. Тему продолжит Вероника Баде.
Систему ГЛОНАСС начали создавать много лет назад, еще в Советском Союзе, исключительно для военных целей, рассказывает военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр.
Американцы начали создавать эту систему еще в 70-е годы, ну и Советский Союз за ними потянулся, наши военные тоже стали разрабатывать систему глобального позиционирования. Нашу вот систему разрабатывали в 70-е, в 70-е уже начали запускать спутники, в пробном режиме она начала работать в начале 90-х, а потом система опять вышла из строя, потому что спутники оказались ненадежные, быстро ломались. Американская система замечательно работает. Делали, конечно, все это военные, в первую очередь для военных целей. Ну, а поскольку сигнал он по всему миру распространяется, то сначала США сделали два сигнала, то есть был один менее точный, который был бесплатно открыт для всех, и второй зашифрованный для военных. А потом вот в 90-е американцы рассекретили весь сигнал.
В каких целях используются спутниковые системы, такие как ГЛОНАСС и GPS?
С помощью системы GPS, кроме того, что это помогает там привязаться к местности, знать, где находится там танк, солдат, военное подразделение, на ее основе стали американцы делать дешевое массовое сверхточное оружие. То есть берется обычная бомба, которая стоит, скажем, там $50. К ней прикрепляется система корректировки, основная GPS. Все это вместе стоит уже $19,000, но это все равно в 10 раз дешевле, чем традиционное сверхточное оружие, основанное на лазерном наведении или на теленаведении. Есть там система GPS-прицеливания для артиллерии.
Точно таким же образом может быть использована и система ГЛОНАСС.
Там же, значит, для сверхточного оружия, причем очень дешевого. Потому что у нас этого нет, потому что наши военные даже не могут разрабатывать такие системы, поскольку пользоваться американской системой GPS им запрещено. Но и они боятся, что если в случае там войны, что американцы начнут вносить всякие помехи, искажения. Значит, нужно, чтобы было свое, чтобы было современное оружие, очень точное.
Конечно, ГЛОНАСС можно использовать и в мирных целях, и даже вполне бытовых. Об этом рассказывает журналист Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио.
Конечно, прежде всего, она для самолетов, судов, ракет для тех же и так далее, а в быту у нее самое широчайшее применение. Вплоть до того, что грибник берет небольшую коробочку размером чуть меньше пачки сигарет, идет в лес, и он может координировать себя в пространстве. Мало того, он может включить такую функцию, которая записывает его маршрут, и по этой записи выйти назад, куда бы он ни зашел. Турист, проезжая какие-то неизвестные места, включает дисплей, на котором он видит карту электронную, где он находится, и мало того, приборы, которые называются уже не навигаторы, а коммуникаторы, то есть это мини-компьютер с выходом в интернет через космос, через тот же спутник, он может быть просто гидом, он может рассказывать, мимо каких исторических музейных ценностей и достопримечательностей вот турист в данный момент проезжает, и рассказывать обо всем. Ребенку все это положить в карман, вы будете всегда знать, где находится ваш ребенок. Можно туда заложить функцию опасность. Если что-то такое случается, ребенок просто нажимает кнопку, и автоматически идет сигнал на приемник, который находится у родителей, который высвечивает на карте место, где ребенок, и сколько до него расстояние, и сколько минут пути. То же самое с собакой. Вот Путин недавно спросил у правительства, когда я смогу на свой конь, на ошейник повесить такой прибор. То же самое с собакой, она уже не потеряется.
Ну и, конечно, система ГЛОНАСС может применяться в автомобильных навигаторах. До сих пор в них использовалась американская система GPS.
Сейчас уже полно на московских улицах автомобилей, у которых на панели приборов пристроен навигатор. Вы набираете, например, Россия, набираете город, скажем, Москва, и набираете улицу там, Тверская, дом такой-то, вплоть до дома. Навигатор связывается со спутниками, показывает вам, где вы находитесь, и стрелочкой ведет вас, сопровождая приятным женским голосом, через 300 метров поворот направо, возьмите правее, возьмите левее. И вы можете чуть ли не с закрытыми глазами ехать благодаря этому навигатору. Вот в моей машине такой, например, стоит. Очень удобно, хотя там есть такие смешные функции для московских пробок, как доехать быстрее или доехать короче, то есть путь короче или путь быстрее. Но тут уж навигатор GPS-овский не способен учесть все пробки, которые возникают в Москве.
Не помешает ли использованию системы ГЛОНАСС в мирных целях то, что она контролируется военными? Об этом военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр.
То, что это принадлежит военным, военными финансируется, для обычного потребителя ему, в общем, на это наплевать. Как это финансируется, главное, чтобы работало. У нас это все было засекречено. Даже нескольких иностранцев в свое время арестовывали, правда, не сажали, а подержав, гоняли из страны в 90-е еще годы. За то, что у них были вот GPS-позиционеры, и они, мол, их обвиняли в том, что они на местности определяют точные координаты для возможного удара американских крылатых ракет. С тех пор, поскольку мы решили эту систему, чтобы она заработала и чтобы она ей могли пользоваться не только военные, но и гражданские, у нас рассекретили карты и разрешили точное позиционирование. Поскольку все равно стало ясно, что запирать конюшню глупо, лошадь убежала, уже в России столько американских позиционеров GPS, то бессмысленно совершенно секретить карты, вносить в них изменения, искажения, как это делалось в советское время. Так что с этой глупостью, слава богу, покончили.
Павел Фельгенгауэр подчеркивает, что эффективность системы ГЛОНАСС будет зависеть от количества и качества работающих спутников. По свидетельству эксперта, для нормальной работы системы спутников должно быть больше, чем сейчас. А вот как оценивает ситуацию подробно исследовавшая тему «Независимая газета», цитирую. «Пока что мы видим не успехи ГЛОНАСС, а возрождение советской традиции брать повышенные обязательства, рапортовать о перевыполнении и разводить показуху. Никто не хочет говорить правду, никто не решается вслух сравнить ГЛОНАСС и GPS, чтобы хотя бы обозначить, какими параметрами должна обладать космическая группировка. Беда еще в том, что у ГЛОНАСС нет хозяина. Спутниковую группировку опекают космические войска и Роскосмос, а наземный компонент никому не нужен. А ведь именно в нем смысл спутниковой навигации. Только начался перевод в электронный формат карт России, которые будут загружаться в навигаторы ГЛОНАСС. По свидетельству «Независимой газеты», для того, чтобы система эффективно заработала, нужна государственная политика, а не показуха. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов отказался от участия в президентских выборах. Народно-демократический союз намерен провести 27 января в Москве марш несогласных. Владимир Буковский обжаловал в Верховном суде России отказ Центра избиркома зарегистрировать его кандидатом в президенты. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» открыла новый сайт «Хроники преследований». Двум подозреваемым во взрыве автобуса в Невинномысске предъявлено обвинение. В Петербурге идут массовые задержания призывников, сообщает правозащитная организация «Солдатские матери Петербурга». В Нигерии около 40 человек погибли в результате взрыва и пожара на нефтепроводе в южном штате Лагос. Турецкая авиация сегодня вновь подвергла бомбардировке предполагаемые позиции курдских боевиков на севере Ирака. В Черкесске минувшей ночью при взрыве гранаты погиб милиционер, еще один получил ранение. Эти и другие новости, наши аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, конечно же, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы вернемся к главной политической российской теме сегодняшнего дня. Сегодня стало известно, что Борис Немцов отказался от участия в президентских выборах. Немцов считает, что исход выборов предрешен, у кандидатов нет равных возможностей для агитации. Он предложил оставшимся оппозиционным кандидатам Михаилу Касьянову и Геннадию Зюганову предъявить властям ряд требований, выполнение которых сделало бы предвыборную кампанию демократичной. С Борисом Немцовым побеседовал мой коллега Виктор Нехезин.
Как многие соратники нашей партии, Союза правых сил, я считал и считаю, что должен быть один кандидат от демократической оппозиции. У нас сейчас кандидат от президента от оппозиции демократической двое, это Касьянов и Немцов. Поэтому я решил сменить свою кандидатуру. Это очевидно. Кроме того, я обратился к двум оппозиционным кандидатам, а именно к Зюганову и Касьянову, с предложением. Очевидно, что их участие в выборах делает их легитимными, поскольку если нет оппозиции на выборах, то выборы, очевидно, нелегитимны. И я считаю, что это очень хорошо и замечательно, что так и произошло. И предлагаю Геннадию Андреевичу и Михаилу Михайловичу предъявить Путину и Суркову ультиматум по поводу предстоящих выборов. Состоящий из четырех пунктов. Пункт первый – это участие Медведева в дебатах. Пункт второй – это равный доступ к телеканалам всех кандидатов, включая оппозиционных. Пункт третий – это отмена позорных черных списков, составленных Путиным и Сурковым, по которым оппозиционным политикам запрещено участвовать в политических программах. Я имею в виду Каспарова, я имею в виду Рыжкова, Глазева, я имею в виду Никиту Белых и вообще представителей Союза правых сил. И пункт четвертый – это отказ от применения спецслужб и административных ресурсов во время выборов. Я думаю, что если Зюганов и Касьянов смогут консолидировать и занять, то власть либо примут эти условия, которые находятся абсолютно в законном таком русле, либо они останутся в разбитого корыта, то есть в режиме абсолютно нелегитимном, потому что Жириновский и Богдан, очевидно, управляются из Кремля и не могут считаться серьезными политиками и оппозиционными политиками. Так что мне кажется, сейчас очень удачный момент вернуть предвыборную историю, которая расписана в кабинете Путина и Суркова, вернуть ее в законное русло.
Даже если ваше предложение не будет принято Зюгановым и Касьяновым, вы все равно будете поддерживать именно кандидатуру Михаила Касьянова?
Во-первых, я говорил с Зюгановым и говорил с Касьяновым уже, еще до появления моего заявления. Я должен сказать, что они достаточно серьезно отнеслись к этому предложению. И я думаю, что их реакция будет в целом позитивной. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Что касается кандидатов, я уже сказал, что должен остаться один кандидат. Это моя позиция. Она была все время, она была озвучена мною на съезде, который меня выдвинул 17 числа, и озвучена была ранее. Так что я абсолютно последовательно действую так, как и должен действовать.
Всем прекрасно известно, что сам процесс выдвижения кандидата независимого чрезвычайно сложен. Вы как-то будете поддерживать Михаила Касьянова, в частности, в сборе подписей?
Мы сейчас находимся в режиме диалога, собственно, находились все время. Я думаю, что мы диалог продолжим, и вполне открытая позиция.
С Борисом Немцовым беседовал мой коллега Виктор Нехезин. Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Александр Гостев.
Во вторник Конституционный суд России подтвердил правомочность возрастных ограничений на участие в пенсионной системе. Сейчас лица, родившиеся до 67 года, не могут пользоваться накопительной частью пенсии. Им остается лишь базовая и страховая части. Этой теме посвящен комментарий московского публициста Михаила Пироговского «Планка отчуждения», с которым можно познакомиться на сайте Global.rus. По словам Михаила Пироговского, деликатные оговорки и непроходимые юридические формулировки суда не могут скрыть главного. Государство действительно исключило 40-летних из пенсионной реформы.
Цена вопроса – около 29 миллионов человек. Именно столько россиян, по имеющимся оценкам, принадлежит к поколению 40-летних. Теперь попытки как-то изменить нашу пенсионную систему их уже точно не коснутся. Родившиеся до 67 года могут рассчитывать только на ту небольшую сумму, которую государство платит всем старикам, чтобы они не умерли с голоду. Понятно, что сделано это не от хорошей жизни. Наша пенсионная реформа вообще в кризисе, если не сказать в предсмертных конвульсиях. Да и потом это общемировая системная проблема. Население стареет, налогоплательщиков становится меньше, а пенсионеров больше.
Как пишет автор текста в Global.rus, ситуация все равно должна бы казаться странной. В эпоху нефтяной стабильности, а тем более в предвыборный период, центральная власть нечасто идет на меры, которые урезают доходы или увеличивают расходы населения.
Здесь же деньги отбирают явно, хоть и не сию минуту, и, по идее, это должно было вызвать какой-то всплеск недовольства. Однако население не выходит из апатии. Наша публика обычно не мешает начальству устанавливать такие правила игры, которые оно считает нужным. Расшевелиться общественность может только в исключительных случаях, которого здесь россияне не видят.
Как продолжает автор, объясняется это, пожалуй, духом поколения.
Именно 40-летние в России в наибольшей степени впитали капиталистические идеалы, причем в такой жесткой форме, что и американские правые бы испугались. Рожденные до 67-го привыкли рассчитывать только на самих себя. Заработал себе на старость – молодец, нет – сам виноват. Никто из них не исходит из мысли, что государственные выплаты дадут возможность жить нормально. Тот, кому доведется жить на пенсию – лузер, и пенять он будет только сам на себя. Гайдаевская «шоб ты жил на одну зарплату» с незначительными поправками работает как проклятие и в наши дни.
Как считает редактор сайта Global Rus Алексей Еременко, при таком подходе нет ничего удивительного, что этому поколению плевать на накопительную часть сбережений. В пенсионные деньги не особо верят все жители России, но 40-летние меньше всех. И эта реакция на самом деле должна беспокоить власть куда больше, чем любое проявление гражданского недовольства.
И это индикатор вот реальных тех проблем социальных, с которыми сейчас Россия должна иметь дело. Вот оно еще одно более чем наглядное доказательство того, что вот действительно 29 миллионов человек, наиболее активная часть населения, наиболее находящаяся на пике своих сил, вообще игнорирует государство, вообще на него не рассчитывает, вообще как бы ничего из этого не ждет. И это может быть не самое новое или неожиданное событие, но это, конечно, вещь, которую, мне кажется, нельзя игнорировать, именно потому что это, ну, еще не кризис, но признак того, что какой-то кризис, конечно, у нас может случиться.
Мнение главного редактора сайта Global Rus Алексея Еременко. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. В Санкт-Петербурге создан первый банк стволовых клеток. Ученые возлагают на эти клетки большие надежды в поиске методов лечения онкологических заболеваний. Однако предупреждают, чудо уже в ближайшее время ждать не стоит. Слишком много остается нерешенных проблем. Рассказывает наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
Сегодня человечество получило шанс излечивать с помощью стволовых клеток более 50 заболеваний, еще вчера считавшихся неизлечимыми. Исследования в этой новой отрасли знаний активно продолжаются во всем мире, но вместе с новыми возможностями открываются и новые риски появления опухолей, что пока серьезно ограничивает применение стволовых клеток в медицине. Тем не менее, в Петербурге открыт первый банк стволовых клеток. Создала его компания «Транстехнологии», занимающаяся не медицинскими, но чисто научными проблемами, говорит генеральный директор компании Дмитрий Полынцев.
Мы занимаемся изучением, собственно, предметов, то есть стволовых клеток, и разработкой новых методов лечения с применением этих самых стволовых клеток. Под этим словосочетанием «стволовые клетки» скрываются достаточно разные клетки. И очень часто принято под этим словосочетанием понимать в первую очередь эмбриональные стволовые клетки. Именно с такой категорией стволовых клеток связаны и морально-этические проблемы, и опасения возникновения неопластической трансформации, и некоторые другие беды. Вот к этому направлению исследований мы не имеем никакого отношения. Мы занимаемся так называемыми аутологичными, то есть собственными клетками пациента, которые получают во взрослом состоянии из красного костного мозга. А на сегодняшний день компания имеет 5 патентов. Мы приступили к регистрации первой новой медицинской технологии, связанной с выделением характеристикой, культивированием и криогенным хранением мезенхимальных стволовых клеток. 4 оставшихся патента посвящены вопросам, связанным с клиническим применением. И мы рассчитываем на основе этих патентов, проведя ограниченные клинические исследования, приступить к регистрации новых медицинских технологий в достаточно разнообразных отраслях медицины. И кардиология, и травматология, и стоматология, и психоневрология, и некоторые другие направления.
К сожалению, не все научные учреждения, занимающиеся стволовыми клетками, делают это добросовестно, говорит заведующий отделом клеточных культур Института цитологии Российской академии наук Георгий Пинаев.
Приходят люди культивировать клетки. Откуда осталось так много людей, которые умеют вообще культивировать, когда их никто не готовит во всем мире? И вдруг стало очень много. А я знаю, что придет ко мне 3 человека, одного я спрашиваю, откуда ты взял клетки? А мне вот Данила дал. Ну-ка, Данила, иди сюда. Они переросли. То есть вот это знание материала, оно прежде всего, это залог дальнейшего успеха.
То, что происходит в этой области, не является чем-то уникальным, считает Дмитрий Полынцев.
К несчастью, нашу страну как-то так бросили в другую жизнь, не подготовив ее, в том числе и законодательно. Дело в том, что бизнес далек от моральных категорий. Это как трава, она не может не расти. Если говорить о поспешности разных людей, которые стремятся стричь купоны, лавры и дивиденды в этом направлении, так и тут тоже нет ничего странного или удивительного. Опять же, в любой сфере человеческой деятельности происходит ровно то же самое, если там нет строгих критериев отбора.
Нельзя ждать от серьезной науки слишком быстрых результатов, предупреждает научный руководитель Института цитологии РАН академик Николай Никольский.
Сначала создавались коммерческие фирмы, которые считали, что на основе одной линии эмбриональных сосудов клеток человека можно получить огромное количество трансплантационного материала, из которого потом можно делать любые органы и ткани. Капитализация одной из фирм, у которой было несколько миллионов только начального капитала, достигла миллиарда. Так люди в это верили, покупали акции. А потом, когда оказалось, что это не завтрашний день, что это еще длинный путь, но путь, который приведет, в конце концов, к успеху, капитализация фирма упала до 60 миллионов. Это, в общем, типичный вариант ситуации биотехнологии, когда часто рассчитывают на очень быстрый результат.
Введение чужеродного гена в эмбриональную клетку не означает, что она будет правильно вести себя в живом организме, поясняет Георгий Пинаев.
Решили, что лучше всего лечить диабет путем введения гена инсулина. Чудесно, замечательно работали клетки, выдавали как калоши, но не понимали, есть сахар в крови, нет сахара в крови. И все равно работает. Вот это и есть та опасность, которая преследует нас всех, кто работает в этой области. Как это работает в живом?
Живые системы – это сложная система, резюмирует академик Никольский. Поэтому не стоит рассчитывать на быстрый результат, равно как и провоцировать публику на ожидание чудес. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли. Люди, о которых говорят. Идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду. С повтором в четверг в 2 часа дня. Сразу после новостей.
Стоп. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы возвращаемся к главным российским политическим новостям сегодняшнего дня. Вот, пожалуй, самое громкое из них. Один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов отказался от участия в президентских выборах. Он заявил, что нынешние выборы президента, как и парламентские, являются фарсом, поскольку кандидаты не имеют равных возможностей для агитации. Подробнее о решении Бориса Немцова мы будем говорить в рамках итогов выпуска программы «Время свободы», который ведет сегодня мой коллега Андрей Шарый в эфире в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут и на очереди сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Народно-демократический союз намерен провести 27 января в Москве марш несогласных. Как сообщил лидер движения, один из претендентов на пост президента России от оппозиции Михаил Касьянов, главная цель марша – призвать власти организовать справедливые выборы. Владимир Буковский обжаловал в Верховном суде России отказ Центра избиркома зарегистрировать его кандидатом в президенты. В жалобе приводится доказательство необоснованности решения ЦИК, сообщил адвокат Вадим Прохоров. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» открыла новый сайт «Хроники преследований». Он создан для сбора и систематизации данных о гонениях и арестах активистов оппозиции в России. Двум подозреваемым во взрыве автобуса в Невинномысске предъявлено обвинение. По версии следствия, задержанные ранее жители Ингушетии не организаторы, а исполнители теракта. Петербурге идут массовые задержания призывников, сообщает правозащитная организация «Солдатские матери Петербурга». По данным организации, ссылающейся на самих призывников и их родителей, молодых людей останавливают у станции метро, увозят в военкоматы и отправляют в армию, зачастую без медицинского освидетельствования. В Нигерии около 40 человек погибли в результате взрыва и пожара на нефтепроводе в южном штате Лагос. На месте трагедии, случившейся во вторник, найдены тела 34 человек. Вероятно, число погибших еще возрастет. Турецкая авиация сегодня вновь подвергла бомбардировке предполагаемые позиции курдских боевиков на севере Ирака. По заявлению турецкого командования, удары были нанесены по 8 объектам в одном из горных районов. В Черкесске минувшей ночью при взрыве гранаты погиб милиционер, еще один получил ранение. По данным правоохранительных органов, милиционеров бросил гранату мужчина, которого они пытались задержать. Он также доставлен в больницу с ранениями. Продолжим нашу программу праздничной рождественской новогодней темой. Итоги 2007 года в политической, экономической, социальной и культурной сферах мы подводили и еще будем подводить на волнах свободы, в частности, в нашей программе, и мы будем говорить об этом буквально через несколько минут. Так вот, а какие пожелания делают россияне своим родным и близким? Наш корреспондент Сергей Хазов задал прохожим на улицах Самары такой не очень обычный вопрос. Писали ли вы поздравления и стихи на Новый год?
Да, всякие.
Писала стихи еще в школьные годы. Было давно, в детстве. О любви было, о космонавтике. В то время было очень модно. О космонавтике было у меня какое-то стихотворение о космонавтике.
Нет, не писали мы стихи. Ну, должен быть, наверное, талант свыше, не знаю, чтобы сложить рифму. А то рифма ботинка, полуботинка, это как-то не тянет на высокие стихи.
Нет. Ну, это, наверное, не мое призвание. Наверное, вдохновение какое-то, но это... Люди же не все стихи пишут. Есть даже среди вот как бы незнакомых людей есть, которые пишут стихи.
Когда-нибудь? Ну, кто в молодости не писал стихи?
Нет, даже, наверное, может, талант такого не было. Вдохновение, талант нужен обязательно. Многие разные пишут. У меня муж писал стихи. Некогда сейчас, некогда.
Ну, в основном все стихи пишут. Но если не поэты, совсем профессиональные, так скажем. Мне кажется, пишут просто в определенные периоды жизни. И вот я, например, немножко так баловалась чуть-чуть совсем. Подружки все маленько.
Мне очень интересно. Телевидение сейчас все это замещает.
Я редко, мне некогда. У меня 5 детишек.
Да, более увлекаются, видимо, телевидением. Ну, наверное, особенно молодежь. У них другие ценности, на мой взгляд. Могу сказать, что это очень печально.
Было, помню. Интересно было. А сейчас никто не интересуется этим. Ну, когда есть время свободное, конечно, сейчас мало. Потому что большинство смотрит телевизор, как компьютер. Ну,
наверное. Ну, конечно, не увлекаются.
Там ничего нет, серьезно. Молодежь, ну, я не думаю, что не хочет. Просто в этом нет необходимости, наверное, сегодня. Уровень образования у молодежи падает. У нее интересы, по-моему, падают.
Да, конечно. Не интересуются. Другая жизнь. Люди уже сейчас заняты все своими семейными проблемами. И поэтому, наверное, не до духовности.
Конечно. Вот, но это из совсем ранних стихов. Еще когда была в младших классах, тучи медленно спустились и донесся слабый гром. Вот бы дождь не начинался, погрозил бы и ушел. Но заметила я быстро, среди темной синевы через маленькую щелку пробиваются лучи. Солнце светит из-за тучи, и мне сразу стало лучше. У меня их много стихов.
Нет, не писала, не приходилось. Да нет, не было такого желания. Чтобы особое настроение было, легкость такая в душе, вдохновение.
Нет, стихи не писал. Нету склонности к этому, потому что нету этого в голове и вообще в натуре нет этого. Ну как писать стихи? И вдохновение надо, и еще что, я не знаю что. Ну способность, ну, должна быть.
Никогда. У меня нет такого таланта.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, писали ли вы поздравления и стихи на Новый год. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
От событий политических и праздничных перейдем к новостям науки. О них расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Биологи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе пришли к выводу, что единственный известный до сих пор вид жирафа – жирафа камелопардалис – в действительности состоит из 6 отдельных видов, которые разошлись около 500 000 лет назад и не скрещиваются в естественных условиях. Ученые исследовали ДНК жирафов и связь их генетических отличий с окраской и другими признаками. Было найдено 6 групп, репродуктивно изолированных друг от друга. Хотя различия в окраске шкуры жирафов были известны и ранее, жирафы считались одним другим видам, поскольку они легко скрещиваются в зоопарках. Однако, как показало теперь исследование, в естественных условиях животные каждой из шести групп скрещиваются только с особями своей группы. И выделенные группы отвечают критерию биологического вида. Результат кажется удивительным, потому что виды не разделены географически, а три из них и вовсе имеют общую территорию обитания. Беспилотный зонд Европейского космического агентства нашел на Марсе ледник из водяного льда, возраст которого оценивается учеными всего в 10 тысяч лет. Все обнаруженные ранее ледники имели гораздо больший возраст, порядка миллиона лет и старше. Считалось, что в современных условиях возникновение новых ледников невозможно. Новые данные показывают, что круговорот воды на Марсе значительно более разнообразен, чем предполагали раньше, и увеличивает там шансы нахождения биологической жизни. Зоологи из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили, что суслики систематически жуют сброшенную змеями кожу, а затем вылизывают свой мех так, что он начинает пахнуть змеей. Наблюдения показали, что надушенные змеиной кожей животные значительно реже подвергаются нападению змей. Возможно, запах отпугивает и других хищников. Причем самцы сусликов душатся меньше, чем самки. Видимо, суслики-матери, живущие со своими детенышами в норах, таким образом защищают от нападения свою семью. Нейрофизиологи из университета Александра Гумбольдта в Берлине и центра Эразма Роттердамского в Голландии показали, что сложная поведенческая реакция у высших животных может запускаться всего одним нейроном. Ученые нашли в коре мозга крыс нейроны, стимуляции каждого из которых вызывает у животного ощущение прикосновения к чувствительным усам и соответствующее этому поведение. Ранее считалось, что у высших животных, таких как крысы и человек, сложные поведенческие реакции управляются большими группами нервных клеток, а отдельные нейроны не могут играть столь значительные роли.
Ольга Орлова, новости науки.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы возвращаемся к подведению итогов уходящего 2007 года. Политическая активность молодежи и молодежная политика в России. С лидером «Молодежного яблока» Ильей Яшиным беседует мой коллега Андрей Шарый.
Молодые политики или молодые политические активисты стали значительно более активными. Если говорить об оппозиции, правой, левой, любой, слышно преимущественно о ребятах вашего возраста. С чем вы это связываете?
Ну, во-первых, я бы все-таки не стал преувеличивать масштабы этой политизации, хотя действительно тенденция такая явно наметилась. Ситуация политическая в стране консервируется. Очевидно, что наметились некие такие застойные тенденции, а это всегда влечет за собой некоторую политизацию молодых людей. Но тем более, что когда произошла оранжевая революция на Украине, это очевидным образом повлекло за собой политизацию оппозиции в России, потому что это был некий такой драйв, ветер свободы, который подул в Россию. Власть начала реагировать на это и политизировать лояльным себе молодежь. Старые политики уходят, их эпоха заканчивается, новые до сих пор не появились, все такие состоявшиеся политики. И поэтому вот сейчас, я думаю, наступает именно наше время.
Для вас лично вот этот драйв или акции политические прямого действия, типа вот самосожжение, которое вы устраивали, или когда вы с Машей Гайдар вывешивались под мостом с антипутинскими лозунгами, вот такого рода мероприятия для вас много значит в политике? Вы ради этого в политике?
Я буду с вами откровенен. Радикальным и эпатажным акциям протеста я бы предпочел парламентскую трибуну и телевизионную студию для политических дебатов. И под милицейские дубинки, и под другие всякие разные приключения, связанные с политикой, мы идем не от хорошей жизни. Не от хорошей жизни мы проводим эпатажные акции, не от хорошей жизни нам приходится проводить радикальные акции. Когда в стране отсутствует парламент, когда в стране нет элементарных политических свобод, когда на телевидении действует политическая цензура, приходится придумывать какие-то новые формы протеста для того, чтобы достучаться до сограждан. Это далеко не содержание. Это форма. Это форма, которая необходима для того, чтобы пробить информационную блокаду.
Власть тоже активно мобилизует подрастающее поколение, активное, в том числе и политически активное. Вот эти наши, молодая гвардия, идущие вместе, все вот эти вот организации. Есть такое ощущение, что они тоже довольно успешно вербуют свои ряды тех, кто хочет спокойно сделать карьеру в нынешней России. Как вы к этому относитесь?
Ну, здесь нет ничего удивительного. Власть колоссальные финансовые, административные и прочие ресурсы, колоссальные возможности для того, чтобы привлекать молодых людей. Но комсомольская модель, которая выстраивается в России, она ущербна по своей сущности, потому что ведь создавать лифты вертикальной мобильности, давать людям возможность получать образование, обучать людей, давать им возможность организовывать свой досуг – это прямая обязанность власти. А власть это делает в обмен на политическую лояльность. Вот в этом главная проблема всех проектов типа «Наша молодая гвардия». Если бы власть действительно хотела помогать моему поколению, она бы создала крупное молодежное движение, которое было бы не политизировано. А здесь получается, что вот вы, ребята, получите ресурсы, мы вас нарядим в маечки, но за это вы должны выстраиваться строем и ходить по Москве с портретами президента на футболках. Вот так дела не делают.
Многие делают просто карьеру не политическую, это не «Наша» и не «Молодежное яблоко», а просто занимаются каким-то бизнесом, своими делами, творчеством, и в политику не лезут. Таких больше молодых людей или их становится все меньше?
Я с большим сожалением констатирую, что одной из главных особенностей моего поколения, которое выросло, уже формировалось в эпоху постсоветского союза, главной особенностью его стал цинизм. Вот это очень грустно. Такое материальное, очень циничное отношение к окружающему миру, логика «моя хата с краю», абсолютное равнодушие к соседу. Это может просто разрушить страну. Вот если это станет действительно массовой идеологией, такая, знаете, монагерская, как у нас в Москве говорят, идеология, если она станет массовой, то это будет означать очень серьезные негативные изменения для страны. Политики в российской сегодня не хватает романтиков, людей, которые ради идеи готовы были бы жертвовать какими-то своими интересами, готовы были бы жертвовать собой, для которых идеалы свободы были бы не пустыми словами.
Может быть, просто время такой романтики прошло? Вот почему у вас, например, нет цинизма этого?
Сходит, я вижу очевидные тенденции, которые свойственны моему поколению. Я не знаю, почему там у меня нет, может быть, там меня родители в детстве заставляли книжки правильные читать. Я думаю, что вот эту ситуацию нужно исправлять радикальным образом. Нужно, чтобы люди заразились идеалами свободы, потому что если людей не будет стремления к свободе, в России никогда не будет гражданского общества. А если в России не будет гражданского общества, это рано или поздно обязательно приведет к установлению тоталитарного режима в моей стране.
Один из последних всплесков уже после выборных политической активности, связанной с «Яблоком», это протест горизонтальных структур «Яблока» против нынешней ситуации в партии, в том числе пожелания отставки или изменения позиции Григория Явлинского. А могли бы вы объяснить, чего вы добиваетесь?
К этим реформированиям мы пришли к пониманию, что выжить и защитить свои интересы, интересы наших избирателей, мы можем только в том случае, если в России появится объединенная демократическая партия. Нам представляется, что нынешнее руководство «Яблока» настроено на консервирование ситуации в партии. Мы ни с кем по-прежнему не хотим договариваться, мы ни с кем не хотим находить общий язык. Нам кажется, что это тупик. Сейчас наступает эпоха уже новой волны демократов.
А вы говорили об этом с Явлинским?
Да, конечно, я предупредил его. Ну, Явлинский отнесся спокойно к нашей инициативе и сказал, что все наши споры мы будем решать на съезде.
Вы за создание какой-то широкой демократической коалиции?
Я веду речь о том, что в России должна быть объединенная демократическая партия. Там какая-то более широкая коалиция по принципу польской солидарности с участием левых, там, правых там, и так далее. Тоже тема дискуссионная, но сейчас мы говорим о другом. Мы говорим о том, что нам непонятно, почему такие люди, как Григорий Явлинский, Никита Белых, Ирина Хакамада, Гарри Каспаров, Владимир Рыжков. Почему эти люди не могут быть в одной партии? Да, действительно, есть серьезные противоречия между ними. Да, действительно, у них есть разные взгляды на какие-то серьезные проблемы. Но нет никаких сомнений, что они единомышленники. И в целом они примерно одинаково представляют, в какой стране они хотят жить. И нам представляется, что эпоха междоусобных войн между демократами осталась в 90-х годах. Для того, чтобы решать те задачи, которые стоят перед нами, задача просто сохранения европейского вектора развития России. Для решения этой задачи нужна объединенная демократическая партия. Пусть она будет устроена очень сложно. Пусть там будут множество разных фракций. Мы абсолютно убеждены, что наш избиратель сегодня кровно, жизненно заинтересован в том, чтобы в России была объединенная демократическая партия. Я не веду ни с кем кулуарных переговоров, я обратился к ним публично, и от многих последовал достаточно дружелюбные комментарии, ну, в частности, от представителей СПС, которые всячески меня поддержали.
Илья, можно ли рассматривать вот эту заключительную часть нашей беседы как пожелание ваше на будущий политический год к российским демократическим силам?
Я очень надеюсь, что в течение ближайшего года Объединенная демократическая партия в России, если не появится, то, по крайней мере, появятся механизмы ее создания. Вот это очень важно.
С лидером «Молодежного яблока» Ильей Яшиным беседовал мой коллега Андрей Шар, и мы продолжим подводить итоги 2007 года в следующие дни, до конца года, в начале следующего года, в рамках программы «Время свободы». Сейчас же в Москве 17 часов 45 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов отказался от участия в президентских выборах. Владимир Буковский обжаловал Верховному суде России отказ Центризбиркома зарегистрировать его кандидатом в президенты. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» открыла новый сайт «Хроники преследований». Народно-демократический союз намерен провести 27 января в Москве марш несогласных. Двум подозреваемым во взрыве автобуса в Невинномысске предъявлено обвинение. По версии следствия, задержанные ранее жители Ингушетии не организаторы, а исполнители теракта.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Нашу программу продолжит российская политическая тема. Как вы только что слышали в новостях, сегодня начал работу новый интернет-ресурс организаций, входящих в коалицию «Другая Россия». Главная задача сайта под названием «Хроники преследований» – сбор информации о репрессиях, направленных против российских политических и общественных активистов, журналистов и правозащитников. В интернете сайт располагается по адресу www.хроники.info. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Идея создания сайта о репрессиях современной России появилась примерно 5 месяцев назад. За это время, как считают создатели сайта, произошло немало событий, которые могли дать богатый материал для публикации. Но в последнее время таких материалов стало гораздо больше, считает лидер Объединенного гражданского фронта Гарий Каспаров.
Вот буквально вот последние там несколько недель то, о чем многие подозревали, но не хотели в это верить, начало осуществляться. И поэтому, к сожалению, сейчас этот сайт может оказаться перегружен работой. Информация поступает буквально каждый день. Много достаточно мрачных и грустных событий. И поэтому мы считаем, что более подходящего момента для презентации ресурса «Хроники преследований» нету. Все чувствуют, как это перекликается с названием «Хроника текущих событий», известным журналом самиздатовским, который рассказывал о хронике преследований в Советском Союзе. Наверное, действительно мало кто предполагал, что спустя там, 20 лет потребность в таком информационном ресурсе, на этот раз интернет-ресурсе, она будет ничуть не меньшей.
Директор Нижегородского фонда поддержки толерантности Оксана Челышева убеждена, что взаимопомощь увеличивает силы оппозиции.
Мы считаем крайне важным все-таки аккумулировать информацию о преследовании в разных регионах страны на одном портале. Это вызвано как насущной потребностью, потому что количество случаев преследования возрастает уже в геометрической прогрессии. Информации, подробностей достаточно мало, и приходилось всегда собирать их через какие-то контакты наши. Для того, чтобы помогать людям, необходима полнота информации. Мы считаем, что помогая другим, мы становимся сильнее. Даем понять, что никому не будет позволено просто так упрятать человека в психиатрическую больницу, просто так посадить человека на несколько суток, просто так избить человека, тем более убить его. Поэтому мы считаем, что для того, чтобы таких случаев было меньше и новостей на этом портале было меньше, нам необходимо не просто освещать каждую конкретную ситуацию и следить за развитием событий, но и делать все возможное для того, чтобы помогать людям, попавшим в беду.
Интернет-сайт «Хроника преследований» должен не только собирать информацию о репрессиях, но и защищать интересы свободомыслящих людей. Так считает нижегородский правозащитник Станислав Дмитриевский.
Эта власть не может существовать без нарушений прав человека. Это ее условие выживания. По-другому она не то что не умеет, она по-другому выжить не может. Общественная кампания, общественная защита, общественные акции – это сейчас то немногое, что нам осталось, и то, что, в общем, у нас труднее всего отнять. Как на улицах, так и в интернет-пространстве, в информационном пространстве. Я думаю, что мы будем этим изданием по мере сил способствовать тому, чтобы люди, которые свободно заявляют о своих политических убеждениях и готовы их отстаивать, были хоть как-то защищены общественным мнением.
Сайт «Хроника преследований» подробно рассказывает о ситуации, сложившейся вокруг лидера молодежного движения «Оборона» Олега Козловского. 20 декабря он был насильно доставлен в Измайловский райвоенкомат и незаконно, как утверждают его соратники и правозащитники, призван в армию. Говорит координатор движения «Оборона» Алексей Казаков.
Сейчас он содержится в одной из где-то частей около Рязани. У него не принимают заявление под тем предлогом, что в части он не числится. Сейчас с ним могут сделать все, что угодно, по нашему мнению. На сайте Министерства обороны опубликовано письмо, где говорится о том, что Олег Козловский является якобы уклонистом, что он специально уклонялся от воинской службы, поэтому пошел служить, был забран таким образом. Мы считаем, что это неправда, и будем добиваться того, что все виновные в таких обвинениях понесут ответственность.
На презентации сайта Гарри Каспаров рассказал о своем опыте судебных разбирательств.
На обоих судах, которые в апреле был, после моего первого задержания, и в ноябре судья признавала оба раза, что процесс открытый, потому что вообще они обязаны быть открытыми. По административным нарушениям они закрываться не могут по определению. Оба раза, естественно, ОМОН препятствовал прохождению людей в зал суда. Судья фиксировал, что процесс открытый, и на просьбу адвоката пустить людей говорил, ну так открытый пусть заходит. Тот факт, что просто на первом суде из окна можно было видеть, на втором суде просто ОМОН блокировал вход в зал, значит, и пускали только тех, кого там отбирала пресс-служба ГУВД. Судью не волновало ни одну, ни вторую. Процесс, конечно, открытый, но милиция может делать в зале суда все, что хочет.
Это был Гарри Каспаров. Участники презентации сайта подчеркнули, что намерены размещать на нем информацию не только о преследованиях членов другой России, но и о любых случаях давления, связанных с политической или социальной активностью граждан во всех регионах России. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И в завершении этого часа нашей программы городская московская тема. В Москве катастрофически не хватает земли для расселения ветхих и пятиэтажных домов, а также для предоставления социального жилья очередникам. Городские власти планируют строить жилье для своих очередников в регионах, в первую очередь в Подмосковье, рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
После бурной реакции в прессе на заявление представителя Департамента градостроительной политики Алексея Шепеля о строительстве жилья для столичных очередников в Подмосковье последовало несколько опровержений и разъяснений, что же именно задумали московские власти. В частности, руководитель стройкомплекса Владимир Ресин в телеэфире разъяснял, что дело это добровольное и немало москвичей желает переехать в Подмосковье.
Желает, туда поедет. Не желает, он туда не поедет. Никто никого не насилуют. Где ты жил, там тебе и мы, если идет переселение из ветхого жилья, или из сносимых серий, или из домов под снос, или очередников, речь идет только о том, что ему и жилье предоставляется там, где он живет. Мы не можем из центра города переселить в Куркино. Подходит человек в очередь, и имеется в префектуре жилой фонд, тот фонд они и предложат.
Скорее всего, мнение очередников власть пока не изучала, ведь только в будущем году появится эта доля от планов строительства в 600 тысяч квадратных метров. Мнение депутата Московской городской думы Сергей Никитин подчеркивает, что он из КПРФ, а не из фракции «Единая Россия».
Они все очень милые и хорошие в коридоре, в частных беседах, а когда приходит время для принципиального голосования, то все голосуют так, как им скажет «Единая Россия». Утвердят и поддержат все, что говорит исполнительная власть. Нас все на всего 6 человек. Это 4 коммуниста и 2 яблочника. Попытка выселить людей из Москвы для того, чтобы расчистить место для богатых, вот пользуясь на несчастье бедных. Вся Москва застраивается, как правило, несмотря на красивые слова о том, что будет в Москве строиться социальное жилье, строится жилье коммерческое, которое приобретают в основном не москвичи, ну и некоторые на это дело клюют.
Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко объясняет, что до объявления о переселении очередников многие москвичи самостоятельно переезжали в Московскую область, продавая квартиру в Москве по самым разным причинам, но первый из них – недостаток финансов.
Особенно, когда необходимо разъехаться из одной квартиры на две, например, дети хотят отселиться от родителей. В этом случае разница в ценах на московское жилье и на подмосковное позволяет совершить такой обмен, фактически вместо одной квартиры получить две, потому что в Москве это невозможно. На мой взгляд, в большей степени готовы переезжать в Подмосковье молодые семьи, более легкие на подъем.
Олег Репченко говорит о все более сильном влиянии экономики на процессы переселения. Земля дорогая, жилье дорогое, и реально в Москве невозможно сохранить норму предоставления жилья в том же районе или по соседству.
Город предоставляет жилье очередникам за счет бюджета, и чтобы наполнять бюджет, он вынужден привлекать коммерческих застройщиков, которые будут строить жилье на продажу. А в центре города, как правило, нет возможности строить большой объем коммерческого жилья. Все чаще будут возникать ситуации, когда в том же районе жилье предоставить нельзя, но зато можно предоставить жилье лучше, жилье больше, в более удаленных районах, либо в Подмосковье. На мой взгляд, ситуация здесь двоякая. Когда предоставляется взамен старого жилья новое, то, как правило, он выигрывает, во-первых, в качестве дома, потому что взамен ветхой хрущевской пятиэтажки, например, ему предоставляется квартира в новом современном доме, который, разумеется, дороже стоил бы на рынке. С другой стороны, в современных домах больше площади квартиры. Например, если в пятиэтажке у людей была квартира двухкомнатная 40 квадратных метров, то даже получив двухкомнатную квартиру в современном доме, это 60-70 квадратных метров, то есть сразу в полтора больше. Всегда от расселения жильцы выигрывают. С моральной точки зрения, казалось бы, что город мог бы компенсировать то, что он предоставляет очередникам лучшее и большее жилье тем, что он предоставляет его в более удаленных районах. Нередко будет возникать потребность предоставлять жилье очередникам все-таки не в том же районе, где они живут.
Жить в Подмосковье, где деревьев пока больше, чем людей, а уровень торговли не сильно отличается от столичного, действительно для здоровья полезней. Но в отличие от Москвы, в Московской области пока не так много рабочих мест. Создание предприятий в городах-спутниках – это пока планы на далекое будущее. А предложение очередникам поступит уже в ближайший год. Депутат Московской городской думы Сергей Никитин.
Все эти люди будут ездить в Москву на работу. Время увеличат существенно. Это и затраты финансовые на проезд. Те, у которых машина, они теперь будут ездить в Москву, и пробки увеличатся.
Тем временем еще одно разъяснение появилось в департаменте жилья. Квартиры в Подмосковье будут использоваться только в программах возмездной помощи очередникам по социальной ипотеке за счет городских субсидий. А вот квартиры социального найма будут выделять только в Москве. И для всех московских очередников, выбравших квартиры в Подмосковье, городские власти обещают сохранить столичные льготы. Правда, пока нет объяснения, каким же образом. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Это острая для москвичей тема. Завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Сразу после выпуска новостей вас ждет очень горячо обсуждаемая сейчас специалистами и некоторыми представителями общественности тема нового учебника по истории России. Школьный учебник был разработан на основе пособия, которое уже вызвало споры несколько месяцев тому назад. Сегодня Министерство образования утвердило этот вариант. И что будет дальше, мнение специалистов, некоторые другие темы, наши постоянные рубрики уже теперь через минуту. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».